Мужская
тригонометрия.
Смотрим на часы, не удивляемся. 18:04 в городе на Неве. В мужской тригонометрии мы приветствуем вас. Меня зовут Валера Жук, напротив Александр Устинов.
Добрый вечер, доброго здоровья всем.
Подумали мы, подумали и отправили на неделю Илью Стогова
на Нил.
Да, ибо нефиг, как говорится. Отправили его и решили не то чтобы заменить, но поговорить с интересным человеком. У нас обычно интересные люди здесь присутствуют в студии.
Раз уж выдалась такая возможность.
А не с последним русским писателем, как он себя называет. А с Дмитрием Пучковым, более нам всем известным, как Гоблином и известным по альтернативным переводам. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Хотели мы начать, естественно, как подготовленные люди, с вопроса, почему вас называют Гоблин, но... Ввиду того, что я понимаю, это займет много времени, мы этот вопрос опустим и перейдем сразу к сути.
Вы знаете, Дмитрий, когда мы с Валерием, а мы давно в паре работаем, работали, вели такую программу, которая называлась «Русский рок», то когда музыкантов не о чем спросить, мы спрашивали вопрос, ну, помимо «каковы ваши творческие планы?» Гениальный вопрос. Второй вопрос был, это в какой студии вы записывались?
Я попросил бы не обобщать, это ты так всегда.
Этим сражали музыкантов на повал, потому что вроде бы поговорить есть о чем, при этом кому это интересно, совершенно непонятно.
Мы хотели бы начать все-таки с основной вашей деятельности, да, то есть минуя детство, юношество и отрочество, все-таки не все, прямо скажем, ну, знакомы, да, с какого момента произошло ваше решительное решение и всех решений, да, и сказали, мне надоело смотреть эти фильмы с кривыми переводами, гнусавыми переводчиками, я сейчас вам переведу нормально, как все писатели говорили, почему вы начали писать, потому что я не нашел той книжки, которую бы мне почитать, написал ее сам.
Примерно так, да. То есть вот кривые переводы, они сильно раздражали. И в 1995 году, то есть достаточно давно, на день рождения приятелю перевел художественный фильм «Путь Карлито», такого Брайана де Пальма.
Да, мы помним.
Ну, в те времена, то есть это когда вот видео было, все на мерзких кассетах, отвратительного качества, все шипело, гудело. Перевод там осуществлялся на таком поточный, так сказать, процесс. То есть переводчик включал фильм, надевал наушники и сходу синхронно, так сказать, шпарил. А синхронный перевод, он обладает рядом таких совершенно неустранимых недостатков. То есть, во-первых, это надо расслышать недостатков. То есть, во-первых, это надо расслышать, что сказали. Во-вторых, надо стремительно это перевести и очень быстро сказать.
Извините, я перебью. Дурацкий вопрос. Так, а заранее его не посмотреть, что ли? Ну, не
это,
выписать?
Ну, это ж поток. Что, если переводить там по 5 фильмов в день, естественно, зачем их смотреть вообще?
Не, ну я, насколько понимаю, «Путь Карлито» был именно таким пробным шаром. То есть, наверное, все-таки его отсматривали, нет?
Я, да. То есть, это я не про себя рассказываю, если что.
А, в принципе.
Да. То есть, почему переводы не нравились? Потому что вот сделаны синхронно, быстро, тяп-ляп на конвейере, в синхроне там невозможно. То есть, нормальные синхронисты, они в будках работают по 15 минут от того, что там пульс до 130 ударов в минуту повышается. То есть, это такой пик интеллектуальной деятельности. Но, естественно, 2 часа так тараторить это невозможно. Но мало того, что надо хорошо понимать язык, надо отлично формулировать мысли по-русски, стремительно и очень быстро говорить, иметь, то есть, такую хорошо поставленную дикцию.
Ну вот у диджеев с последним хорошо, с предыдущими пунктами, конечно, не очень хорошо. Но это я про себя прежде всего.
Это редкие, так сказать, люди, очень редкие, так сказать, люди очень редкие бывают. Ну а в результате занимался этим, кто попало, в общем, кто, или скорее, кто добрался, там, забил нишу, так сказать. Ну вот получалось так, как получалось.
То есть человек, я помню, был, там человека 3.
Да, больше был, ну, таких знаменитых.
Ну, знаменитых.
Естественно, тех, кто был подпущен, так сказать, к заработкам.
То есть, Володарский там, и же с ними.
Если это пытаться представлять как некую там подрывную деятельность и еще чего-то против проклятой советской власти, то на самом деле там платили серьезные деньги и пускали туда далеко не всех. То есть за один фильм платили по 25 рублей, что по тем временам вы, наверное, помните.
Какие, да.
Насколько это были серьезные деньги.
А «Путь Карлито» — это какой год? Вот первый фильм, который вы перевели.
Боюсь соврать, вы знаете, перевел в 95-м, ну, он до того.
А, ну, то есть уже не надо было зажимать нос и вот так вот говорить.
Ну, зажимать бесполезно. Я, как бывший сотрудник, замечу, что найти это дело 3 минут. И если никто никому не хватал,
никуда не волок. А почему тогда? То есть все эти остальные переводчики, они действительно гнусавые были?
нет, это гнусавый был ровно один, если правильно так назвать, с Леонид Володарский.
Ну,
у него
да.
некие там дефекты дикции присутствовали, недавно ему что-то там
казалось,
устранили.
Что они все вот так вот говорят.
Нет, он один такой был. Просто его было так много, что казалось, наверное, что все так.
Но там же и микрофоны были не те, да, там и качество было не фонтан. Нет,
ну, это дефекты дикции, нет.
Угу. Но это касается Володарского. Мне просто казалось, что все, ну, действительно, видимо, его было очень много, он переводил основную массу, видимо, этих фильмов.
Ну, очевидно, да. По его словам, он перевел 6 тысяч фильмов.
Да ладно.
Немало.
Да, не
это он так говорит. Я перевел штук 200, поэтому с Леонидом Володарским тягаться не могу.
Ну, если это было все на поток, давайте поверим Леониду Володарскому в данном случае. Понравился перевод вашему товарищу, которому вы переводили?
Да, товарищ был без ума. Ну, в кавычках, конечно, но страшно понравился. Собрались там ребята, то есть все хором посмотрели на день рождения, все были вот в полном восторге. Ну, а поскольку перевожу я так специфически, то есть не искажая, так сказать, сущности, максимально близко к тексту, ну и такой странный тексту, ну и такой странный для русских акцент, что если там в фильме звучит нецензурная лексика, то я ее на русский перевожу как нецензурную лексику. От этого фильмы обретают для нас такое чудовищное звучание совершенно. То есть, с одной стороны, герои начинают говорить как обычные люди, то есть нормальные, а с другой стороны, это некоторых пугает. Во всяком случае, жена товарища этого сказала, что «Дима, как же так, был любимый фильм, а ты его так изгадил, что я его смотреть больше не хочу». А я считаю, это хороший отзыв, потому что, наконец-то, человек понял, о чем фильм, и если смотреть не будет, ну и слава богу.
Откуда такие глубокие знания английского?
20 лет учил, до 20 лет.
Понятно.
Да.
А вы знаете, вот как мне кажется, да, насколько я читал, все-таки английский мат – это не русский мат.
Это заблуждение.
Да?
То есть, да, это, ну, опять-таки, без попыток корчить из себя эксперта.
Да ради бога.
Чужая.
Если вы будете корчить, я там приведу вам примеры, как вас ругают. То есть легко.
Это на здоровье.
Чужая. Вы знаете, нет, переводчики.
Здоровье.
Чужая. Вы знаете, нет, переводчики.
Чужая речь. Угу. Она всегда, это непонятные слова. Ты не понимаешь, о чем они говорят вообще. И поэтому они звучат абсолютно безобидно. Ну, на самом же деле, это точно такие же ругательства у нас, несущие точно такую же вот серьезную нагрузку смысловую, и по оскорбительности они ничуть не хуже.
А там более толерантное отношение к этому, или что? Почему?
Ну, как
почему?
Сказать?
Как в фильмах идет,
если
там мат-перемат.
Просто, да, сыпется все это.
Тут некоторое непонимание основ. Еще в 40-х годах, когда вышел художественный фильм «Унесенные ветром», там впервые в американском кинематографе прозвучало слово «damn», проклятие. За это на них подали в суд за оскорбление общественной нравственности, потому что нельзя такие слова говорить в присутственных местах. И наказали на 40 тысяч долларов, что по тем временам серьезнее еще.
Да вообще, это бюджет был.
Так давно небезызвестного исполнителя Джима Моррисона из группы Doors, когда он выкрикивал известное слово из 4 букв со сцены, полиция волокла в кутузку, где он отдыхал. Не так давно ничего подобного.
А что изменилось за это время?
Это примерно...
Терпимость общества?
Да. Примерно с 70-х годов прошлого века различная нецензурщина, она начала прокрадываться в литературу изначально.
Угу.
После этого в фильмы и одновременно в музыку.
Специализированную.
Есть там распространенный хип-хоп, например.
Это в основном хип-хоп.
Я к этому и клоню.
Ну, это то же самое, что наши блатные песни, то есть абсолютно то же самое.
Да у нас в блатных песнях, это я тоже могу как специалист сказать, мат, это поменьше, чем в хип-хопе.
Все-таки у нас блатные песни сочиняют не подростки тупые,
уже
люди взрослые, которые понимают, где эти слова употребляются и зачем. Вот. Ну, тем не менее, если вы, например, зайдете в приличный магазин, то вы никогда там дисков таких даже не увидите в продаже. Если магазин менее приличный, то все слова на обложках заклеены бумажками, и слова на обложках заклеены бумажками, и крупными буквами написано Parental Advisory, что вот не надо детям такое покупать, показывать. Ну вот, а поскольку у нас Советский Союз умер совсем недавно, и с цензурой обстановка была совершенно другая, то у нас это вот сейчас только происходит. Они в этом плане ускакали от нас лет на 30. Вот вы сказали, что там что-то там переводчики как-то там отзываются. Переводчики все время говорят о том, что «а я не хочу, чтобы мои дети это смотрели». То есть он не говорит о там какой-то смысловой нагрузке этих слов, хотя четко понятно, если студенты там друг друга куда-то посылают, им это весело, смешно, и вот они такие приятели, что друг друга могут обзывать такими словами. Если речь идет про уголовников, за те же самые слова просто отрежут голову. Да. И в Америке происходит абсолютно то же самое. Залезьте в наш ЖЖ, где у нас обитает сугубо интеллигентная, воспитанная публика, и изобилию матерщины просто поразитесь.
Ну, меня это поражало еще в конце 90-х, когда на концерте группы «Ленинград», таких самых расхристанных клубных веселых концертах, в основном присутствовали девушки со второго-третьего курса филфака. И вот они такие
были. Они писали...
Все восторженные. И в основном рефераты, их было огромное количество. Может быть, они, конечно, писали рефераты.
На
вот на Западе, в Америке в частности, сейчас мац экрана, большого экрана в кинотеатре, это, в общем, совершенно нормальное, расхожее место, или же все-таки там тоже есть ограничения?
Ну, есть ограничения, написано же, там фильм до 18
лет. Жесткий, да?
Во-первых, это отдельная область развлечений. То есть немногим понятно, что это, оказывается, может быть смешно, когда вот там ругаются со страшной силой. Это ужасно весело. Особенно на этом негры специализируются. То есть культура вот такая уголовного плана, им это страшно весело, да, такое показывают, но при этом существует, вот как в СССР было, детям до 16, там с этим значительно строже, есть рейтинги специальные, ну, любой режиссер, в общем-то, вот, ну, есть наш любимый пример, вот, ну, есть наш любимый пример Квентин Тарантино, да, у которого сценарии не брали не потому, что они вот какие-то там недостатки с точки зрения кинематографии, а просто это настолько черная, вообще чернейшая похабщина, что просто высылали обратно, с какой целью ты это прислал. Еще раз что-нибудь подобное в мой адрес придет, будут приняты меры. Ну вот, да, вот такой вот Тарантино, да, теперь считается мировая звезда. Потом ничуть не изменился, все абсолютно то же самое, он что делал, то и делает. Да, это востребовано публикой, но на это есть рейтинги. А у нас все это выглядит специфически. То есть, если «Криминальное чтиво» показывают 8 часов по центральным каналам национальным, то различные слова оттуда все вырезаны. А вот сцены, где там неграм простреливают головы, занимаются анальным сексом, это присутствует вот в полном объеме. Это же нормально, абсолютно. Главное слово...
Я бы так не сказал, да. 33-4-1-8-10-9-7. Мы так увлеклись, что вдруг у вас, Дмитрий, есть какие-то вопросы, помимо нас, мы что-то обмениваемся мнениями. И смс-портал наш тоже жив, 2880, слово «Зенит» вы вначале пишете, ну и далее свой вопрос и имя. Сейчас у нас новости.
Мужская тригонометрия.
Приветствуем уважаемую публику. Мы отвлеклись. Нам, если честно, эфира уже не надо. Мы готовы. У нас Дмитрий Пучков в гостях. Все-таки будем повторять. Он же Гоблин. И есть телефонные звонки. Олег, мы все внимание. Здравствуйте.
Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот я бы хотел спросить, вы не могли бы рассказать, как вот вы попали вообще в интернет? Вот кто к этому подтолкнул, надоумил? Эти времена, где-то год 97-й, если не память не заменяет, начинают еще
стоять
от завхоза. Да, вот. Вот как-то вот об этом все-таки интересно было узнать. Вот
спасибо, Олег, большое.
Спасибо. В общем, как вы попали?
Очередная историческая справка.
В 1996 году женщина моя начала заниматься коммерцией. Для занятий коммерцией нужен был компьютер. Купили компьютер, в компьютере оказались компьютерные игры. Коммерция пошла по боку, потому что я непрерывно играл в игру. Такая Хексон была, такая на движке Дума про злых волшебников там построенная. Вот, тогда же обнаружил наличие интернета. Интернет тогда был очень скромный, но был такой сайт Quake SPB.ru, посвященный игре Quake, потому что потом следом вышла игра Quake, в которую я до полного безумия вообще играл.
Игроман?
Да, ее тогда очень слабо хвалили, поэтому я ее так яростно хвалил, что даже я бы сказал, что одна из основных, так сказать, фич, это не столько то, что ты пишешь, сколько то, что ты общаешься с теми, кто туда приходит, там задают вопросы, я даю ответы, возникает беседа, и это, так сказать, вот, людей привлекает.
Давайте еще послушаем человека, который привлекла наша беседа. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Алексей.
Слушай,
я бы хотел задать вопрос. Вот сейчас выходит много даже наших фильмов российских, да? Например, вот последний фильм я смотрел «Волчок» называется. Где очень много тоже ненормативной лексики, да? Вот. И, не знаю, смотрели вы этот фильм, не смотрели, нет, но не суть. Он причем даже взял какой-то приз у нас на фестивале последнем, на Кинотавре, что ли. Вот как вы считаете, это вообще дань моде или это необходимо? Потому что, ну, мы же помним, там, скажем, прекрасные фильмы, ну, наши, там, Германа, там,
вы имеете в виду, да? Наличие, да, ненормативной, да, лексики, да?
Да, раньше мы же обходили советские времена без этого, и фильмы были, в общем, потрясающие. Ну, «Проверка на дорогах», да, там, да, возьмем, да, 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 скажем. Да.
Спасибо. Или «Калина Красная», где говорится «чудак», «Калина Красная», где говорится «чудак ты на букву М». А? Да, ну это, да, все, да, же красивше как-то.
Ну, на мой взгляд, данный вопрос это сугубо на совести, так сказать, авторов. То есть авторов сценария и режиссера картины. Это они решают, как должны говорить их герои. Если они решают, что должны говорить вот так, ну, значит, они у них будут,
ну,
говорить.
Ну, а вообще
вот так.
Отношение к ненормативной лексике в литературе, в песнях, в текстах песни, в фильмах, вот ваше личное?
Да, ну, как у всех нормальных людей. То есть, ну, на мой взгляд, это самое нецензурная брань, это вот как художник пишет картины, у него есть там набор красок, палитра. Ну, давайте он красную краску выкинет и будет без красной краски рисовать. Ну, понятно, что он псих, у него какие-то расстройства, раз он избегает красной краски, что-то с ним не так. Чем-то он болеет или видит не так, как надо. Ну, то же самое и здесь.
Ну, то есть, это, в общем-то, очередная, еще одна краска во всей палитре красок. И использовать, ну, да, ее или не использовать, лично право каждого. И нет никаких морально-нравственных, каких морально-нравственных по этому поводу не должно быть угрызений.
Точно. Так точно. Если вы пишете, допустим, если вы пишете книжку про каких-то там свирепых уголовников, каких-то ловких милиционеров, там, и вот оперуполномоченные бегают за уголовниками, там ругаются все абсолютно. Они не ругаются, они так разговаривают. Другое дело, вот вопрос был задан про фильм. Лично я, например, не пойду на этот фильм. Ни с какой женщиной я не поведу туда детей категорически. Про это мне на афише должны написать огромными буквами, что вот фильм там изобилует нецензурной лексикой. Поверьте мне на слово, вот я как специалист
говорю. Очередь выстроится.
Нет, наоборот. Аудитория у данного произведения схлопнется до 3%. Я хорошо знаю, про что говорю. Я один такой, обратите внимание, на всю страну. Почему-то другие ничего подобного не делают. Объясняю почему. Потому что это никто смотреть не будет. Маму не позовешь, бабушку не позовешь, детей выгонишь и сиди один перед компьютером в наушниках. Прекрасно. Ну, а где деньги? Прекрасно. Ну, а где деньги?
Давайте Рустему послушаем. Рустем.
Да, алло.
Здравствуйте, слушаем вас.
Кратко, если возможно. Я хотел задать вопрос. На тупичке у меня ник Муслим. Так вот, вопрос следующий.
Да,
а будут ли санитары подземелий 3?
Дело в том, что сейчас напал кризис.
Давайте выясним, что такое санитары подземелья 1 и 2. Я чуть не посвящен. Сразу же не будем третьим туда
после новостей.
Хорошо.
Выясним. Мы коротенько попытаемся разобраться.
Мужская
тригонометрия.
И снова здравствуйте, 18.33 в городе на Неве, Александр Устинов, меня зовут Валера Жук, у нас Дмитрий Пучков, он же Гоблин, в гостях 3034-1897, номер нашего телефона, 1897, номер нашего телефона, смс-портал наш, 2880, слово «Зенит», вначале вы пишете, дальше какое-либо сообщение, давайте я зачитаю немного. А футбол комментировать вы не пробовали, Анатоль спрашивает вас?
В футболе совсем не разбираюсь, то есть смотрю только такие решающие матчи.
Со сборной, да?
Да, 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 вот не разбираюсь настолько, чтобы это...
комментировать.
Да, и у футбола такое количество поклонников, что я переживаю, что если я что-нибудь ляпну не то, то жить это... останется недолго мне.
Ну, в общем,
это правда.
Вообще возможно. Знаете, когда что-то любит, да, сильно, от любви до ненависти один шаг, вот, допустим, ваши почитатели, которые, насколько я понимаю, находятся на сайте, да, вы гуру для них, наверное.
Ну, кто-то считает так. Я так не считаю.
Потому что там вот в комментах вот сейчас происходит все, уже ругают нас. То, что мы не даем великому человеку говорить, понимаешь, перебиваем. Так вот, для пользователей интернета хотелось бы заметить, что у нас здесь не интервью, а просто беседа. У нас вот
рамки таких великих врага. Людей.
Вот, смело. Дальше. Ваш любимый и, видимо, нелюбимый режиссер, спрашивает Игорь. Ну, такие
затруднительно сказать. Ну, я не
или
знаю.
Их
в
много,
разном возрасте,
да?
Да, в разном возрасте, во-первых, разные, нравятся разные. Это вот, вот эти вот попытки что-то там одну выделить. Ну, ты садишься за стол.
Хит-парад.
Что, любишь ты, я не знаю, там, свиные шкварки и фуа-гра. Что хуже, что лучше. И то хорошо, и это замечательно. Это в своей области хорошо делает, тот в другой, ну, не знаю. Затрудняюсь сказать. Нет таких.
А какие фильмы вы пересматриваете? Ну, готовы пересматривать?
Ничего не успеваю. В настоящее время ничего не успеваю пересматривать. То есть вот и хотелось бы... Люблю, например, такой сериал «Сопрано» про итальянскую мафию в Америке. На мой взгляд, вот лучшее из того, что я из сериалов видел. Замечательная актерская игра, чудесные там сюжеты.
А он вроде не длинный или длинный? Ну,
там уже тоже несколько сезонов.
85 серий
перевели. Там этот самый...
Как вот на НТВ показывали,
надо
да?
Надо вам выдать. Нет, на НТВ его в... Надо вам выдать. Нет, на НТВ его в плохом переводе показывали.
Подожди, нет,
там провалился. А со мной показывали по ТВ-3, и он на...
А, по ТВ, вот я помню, по какому-то каналу именно педалировали, что это вы, что он настоящий, там, со всеми пирогами. Ну, естественно. Нет, очень хороший. Ну,
рекомендую.
Рекомендую, очень, очень хороший. Хороший вот вопрос от Самира. Дмитрий Юрьевич, при СССР было хорошо или плохо?
Ну, так же, как и сейчас. Смотря кому, смотря где, смотря в чем.
Вам хорошо?
Мне и тогда было хорошо, мне и сейчас хорошо. Я не про бывшую, так сказать, свою родину ничего сказать плохого не могу, ни про нынешнюю. Ну, то есть могу, конечно, если целенаправленно дерьмо какое-нибудь копать, конечно, могу. Но в целом нет. Если ты хотел заработать деньги в этом самом СССР, там это было сделать, на мой взгляд, значительно проще.
Да вы что? Сейчас.
Конечно.
Ну, не знаю. А здесь было проще или нет?
400 примеров, пожалуйста.
Да, за это. Ну, за то, что зарабатываешь деньги.
Да как вам сказать? Вот я,
например, я просто тогда не зарабатывал. Я
могу
тогда
рассказать.
Расскажите.
Могу рассказать. Да. Могу рассказать. Да, вот я закончил 10 классов, да, и встал вопрос, чем мне заниматься дальше. Родители, люди, так сказать... хорошо воспитанные и правильно образованные, настаивали на немедленном получении образования и прочее. Я же, поскольку был отмороженный подросток, ну, мгновенно провел исследование, где сколько денег платят. Вот меня зовут в военные, это мне надо будет уехать там неведомо куда и служить неведомо где, раз. Во-вторых, ну, можно там вот инженером за 126 рублей или сколько, я не помню. А можно идти сразу в пролетарии, вот сразу в пролетарии идти и тут же начинать получать 200 рублей. И какой смысл получать 126, а потом рассказывать, я библиотекарь, мне платят 80, советское государство меня ненавидит. Ну, прекрасно, либо ты дурак, либо психбольной.
Ну, почему, если я люблю библиотекарь,
хорошо, было... значит, соглашайся. Вот я в милиции служил, да, у меня зарплата 26 долларов была, когда я туда устроился, а когда уволился в 98 году, была 180. Ну, 180 долларов можно? Можно ли жить, вот как вы считаете?
Какой год 90-й?
Жить, вот как вы считаете?
Какой год 90-й?
98-й.
Ну, слушайте, вы на радио работали тогда, у нас тоже 200 долларов была
прекрасно
зарплата.
Жил, да. Ну, правда, я когда оттуда уволился, я, получается, сразу стал в 10 раз больше. Вот как-то так получилось. Ну, тем не менее...
Не в деньгах счастье.
Так точно, мне там было интересно. Я четко понимаю, что за то, что мне интересно, мне за это денег не платят. Вот как-то так получается. Вот я убыл, пошел...
А сейчас?
Выучился на водителя, я вам быстро, стремительно рассказываю. Выучился на водителя, вот я водитель, да. Больше всего денег платят на грузовиках. Вот я сел на грузовик. На грузовике денег больше платят с прицепом, чем без прицепа. Я пошел, выучился на прицеп, категория Е. После этого выяснил, что по ночам платят больше, чем днем. Просто так, вот книжки читал и бумажки выписывал.
Когда за рулем
стал
грузовика
работать
большого?
На прицепе по ночам. После этого оказалось, что в выходные больше платят. Вот одно, другое, третье, четвертое. В итоге тот, кто хотел работать, не квасить, не рассказывать, как ему тяжело. Да, вот 600 рублей как на серии.
Не, ну при этом можно было... серии, Саша, можно... из серии было бы и желание. Можно из серии, было... Саша, можно... из серии было бы и желание.
Ну
правильно?
Понятно, но можно было пойти на ту же галеру и у финнов перекупать кеды. И эти кеды продавать гражданам. Вот,
вы хорошо знакомы с этими людьми, которые продавали?
Не очень хорошо. Но
это мерзкие люди, понимаете?
В общем,
барыги,
да.
Барыги.
В общем, согласен.
Это мерзкий человек.
В общем,
это не то,
согласен.
К чему хочется стремиться. В пионерской организации.
Ну, то есть это отмелось тоже, естественно, само по себе.
Я все умею, честно скажу. Я и торговать умею. Но вот оно мне такого удовольствия не доставляло. Работать пролетарием было просто. Предельно просто. Деньги платили отличные. Времени, вот то, чем занимались. Вы обратили внимание, что масса наших творцов и серьезных интеллектуалов ушла в кочегарки.
Да.
Они ушли не потому, что вот чего-то там, а здесь а. Работа, б. Неплохое денежное содержание, в. Вот такое количество свободного времени, во время которого можно заниматься самосовершенствованием. Я считаю, что для людей умных лишение вот подобных вещей — это серьезная потеря.
У нас работает какая-нибудь кочегарка
сейчас, нет? Мы туда можем сводить, не вопрос. Олега, давайте послушаем.
Добрый день.
Здравствуйте.
Добрый.
Дим Юрьевич, вот читал вот вашу книгу и тоже впечатлен довольно ей. Но у меня главный вопрос вот как раз-таки по поводу того, что кто не хотел работать, тот пьянствовал. И вот вы являетесь таким противником этого пьянства, и поэтому у меня вопрос такой. Вы сами вели или ведете сейчас здоровый образ жизни?
Ну, в общем-то, спасибо большое. Да, я все время веду здоровый образ жизни.
А вы совсем не дружите с алкоголем?
Дружу регулярно, то есть употребляю его время от времени в серьезных количествах, до этого, до, так сказать, полного изумления, так бы я это назвал. Ну, а как можно жить в России и не пить? Ну, как так можно?
Не, мы знаем таких.
Выпадешь из социума.
Один уехал по Нилу путешествовать сейчас.
Не пьет. На мой взгляд, во всем просто нужна мера. На мой взгляд, во всем просто нужна мера, во-первых. Во-вторых, надо слушать собственный организм. Чего он хочет? Если тебе тяжело, ты там проснуться не можешь, бегать не можешь, у тебя одышка и прочее, прочее, ну, занимайся собой сам. Оно очевидное все.
Вот. Дмитрий, мы забыли же про санитаров подземелья.
Санитары подземелья.
Давайте начнем с одного. Что это такое?
Я боюсь, мы углубимся.
Не, я стремительно. Я написал книжку по мотивам, так сказать. То есть играл в компьютерную игру, где там бравые десантники бегают по подземельям и изничтожают.
Отечественные или...
Нет, конечно, у нас таких не делают.
Это, я не понял.
Это технологически нет. Очень сложные игры, у нас такие не очень получаются. То есть вот такого калибра и такого влияния на игровую общественность у нас таких не делают. У нас одна такая игра есть, Ил-2 «Штурмовик» называется, такая вот мирового уровня, которая действительно соответствует всем параметрам. А это была вот про гвардейцев-десантников, которые по подвалам бегают и стреляют монстров. Это было вот настолько интересно, плюс там по сети можно было друг друга стрелять.
Потрясающе.
Полное безумие вообще, то есть мы там наяривали по 8 часов, вот, не отрывая задок от стула. Очень хорошая игра. Ну вот, решил накропать, так сказать, про приключения гвардейцев-десантников. Поскольку сам я из семьи военного в армии служил, и имею глубокое представление о том, что представляет из себя солдат, как он себя ведет, как разговаривает и на что похожи вот армейские различные вещи. То, исходя из этого, я и писал. Ну, там такое, это трудно назвать там художественной литературой, я это все время так псевдохудожественное называю. Но многим нравится. И, тем не менее, вот там солдатики получают приказ, бегут его выполнять. То есть я строго делал упор на то, что никакого сюжета там быть не должно, в понимании, что конфликты какие-то, еще чего-то там.
Без глупостей.
Да. Поэтому они вот прямо там, как по рельсе, бегут, всех мочат, выполняют задания, и гвардейцы убегают
обратно. Увлекательная книга, наверное.
Очень. Я сначала рвал волосы, что вот так у меня примитивно получилось. Ну, в общем, оказалось, что это примерно как сели на пароход, поплыли в чужую страну, всех избили, зарезали, забрали руну, всех избили, зарезали, забрали золотую руну и уплыли назад. Это сюжет «Аргонавтов». Вот это то же самое.
Хорошее сравнение.
Да.
Такое неожиданное.
Да, ну, базовое-то, оно же такое и есть. Вот. Ну, книжка отлично продалась. Хорошо. То есть ее через интернет продавали, и она по рейтингам магазина «Озон» обскакала по продажам.
Достоевского.
Сергея Лукьяненко и братьев Стругацких. Я так смеялся, очень.
Так это, может, что-то с людьми у нас стало? Нет?
Ну, это же сиюмоментное, то есть вот то покупается понемножку, но очень долго, а это вот стремительно сейчас всплеска, поэтому в рейтинге получается так. Вот, и по ней построили компьютерную игру. Сначала одну, «Санитары подземелий», потом вторую, так сказать, вторая часть вот в прошлом году вышла. И вроде бы планировалось и третье, вот там комрад Муслим спросил, а сейчас напал кризис, все позакрывалось, то есть никакой возможности производства компьютерных игр отладить, сейчас.
Поэтому и книжки не пишутся.
А скажите, пожалуйста, а вас коснулся вот этот пресловутый?
Ну, смотря в чем, да.
Вот, ну, я не знаю.
Касательно компьютерных игр, да, серьезно коснулся. То есть я по большей части, если что, на всякий случай, по большей части занимаюсь компьютерными
играми.
Мы
в курсе.
Оно со стороны не видно, может, но вот, да, коснулось серьезно причем. Ну, это меньше, никак не помешало тому, что вот в этом, в этом месяце мы выпустили игру под названием «Две сорванные башни». Это такая юмористическая игра про... пародия такая на «Властелина колец». То есть изготовила наша такая замечательная компания «Гайдзин», которая специализируется по производству компьютерных игр. Очень такая смешная, веселая. Тоже там призы мы всякие получили. И сейчас выходит еще дополнительное про гонки на маршрутках. То есть пародия на «Звездные войны».
Не, ну вот это одно название уже хорошо.
Да.
В принципе, в общем и целом, посмотреть. Кататься неохота, а посмотреть нормально. Мы немного о спорте сейчас узнаем и продолжим нашу беседу.
Мужская. Тригонометрия.
Давайте не побоимся Дмитрия, послушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич.
Здравствуйте.
Дмитрий Юрьевич, у меня вопрос следующего характера. Он касается самосовершенствования. Uh-huh. Это одно из наиболее таких вот, качеств, которые я вас ценю. То есть вот развитие памяти, скорочтения и так далее. Uh-huh. Вот вы неоднократно говорили, что книжек по памяти очень много, но uh-huh. как бы
все
содержание, они практически да. все одинаково.
Да.
И вот вопрос заключается в том, что вот с чего-то базового вот, возможно начать. Все это придумано, вот вы тоже говорили, что очень давно. То есть какие-то базовые вещи. Вот по поводу скорочтения вы как-то упоминали Олега Андреева. Uh-huh. А вот именно вот что касается памяти, это первый вопрос. И второй вопрос. Вот повышение цен на табачно-алкогольную продукцию как-то в корне сможет изменить ситуацию вот в России, так как вот подростковая вот это...
Ну, понятно. Дмитрий, спасибо огромное. Большое. Нифига себе разлет у ваших
почитателей. Книжки про развитие памяти. Память да. развивается только сугубо вот тренировкой такого богатого воображения. Сначала mm-hmm. богатое воображение, а после этого ассоциативные воображения, а после этого ассоциативные привязки к этим самым изображениям. Рассказывать очень долго я боюсь вот никак. Не смогу объяснить за 3 секунды. Проще купить любую из этих книжек. В них, повторюсь, написано одно и то же во всех, только под чуть-чуть другим углом. То есть, если у нас некие деятели, типа там какого-нибудь Самвела Гребяна, начинают рассказывать, что это их система, это, естественно, неправда, все придумано еще там древними греками, у Цицерона в трудах все то же самое написано. Ну,
читайте первоисточники.
Да, никаких проблем.
А я в технике нет. жизни 65-го года макулатуру собирали, и я как-то ее часть отдавал, часть собирал и прочитал.
Ну, как положено.
Там, да, про быстроту чтения вот научился, и мне в школе очень помогало. Да. Я знаю, Наполеон, Ленин были очень быстро
читали. Да. Ну, есть люди, которые способны, так сказать, от природы победить в себе. Мы, когда книжки читаем, мы их проговариваем про себя. Самое главное, это забороть проговаривание. Для этого там надо, уже карандашиком там специальный ритм отбивать, чтобы оно, так сказать,
либо язык прикусывает.
Да.
Прикусывает, и глазами читаешь, как японцы.
И построить. И по строчкам глазами не бегать. То есть надо вот посреди полностью. Страницы, там сверху вниз взгляд проходит, и ты вот все, так сказать, охватываешь.
А лучше удовольствие всего, это какое-то?
Я смотрю, у Саши проблемы
абсолютно
уже.
Такое же, как от обычного чтения.
Давай,
абсолютно
про интернет же. Ты хотел.
Голова соображает гораздо быстрее. А последнее, про что он спросил? Про увеличение цен на водку и на табак.
Как некая мера
в комплексе uh-huh. других мер. Например, вот если вот взять, там, привлечь там известных людей, типа вот знаменитых футболистов, там, актеров-писателей, которые будут рассказывать, как отвратительно жрать водку, как хорошо быть трезвым, как хорошо быть здоровым, вот тогда в комплексе мер это, да, поможет. Нет.
Ну, у нас же были табачные бунты, если вы помните, в
Петербурге,
когда были проблемы.
И поскольку все делается по принципу держать и не пущать, как наш дорогой Михаил Сергеевич Горбачев, давайте вырубим все виноградники в Крыму.
Это тупые последователи.
Ну, а было вот так. Надо...
Ну, из хороших побуждений, понятно.
Да.
Чтобы меньше было. Чтобы меньше было.
Хорошими побуждениями?
Да мы знаем, куда все выложено.
Статью за самогоноварение у нас, по-моему, отменили. Поэтому как
варите!
Только все подорожает, начнут варить. Помните, перчатки в окна стояли? Привет, Горбачев.
Надо было поздороваться. Вот если поздоровался, нормально.
Или банки трехлитровые стояли с хабариками, когда были совсем тяжелые времена. Доставали это и в армии, такая история была. И вообще. Ну что, к интернету перейдем?
К интернету переходим. Вот последние 5 минут. Спросите, хотел следующее. Вы сами сказали, что жители интернета проводите там огромное количество времени в сети. Соответственно, если обычный рядовой блогер не зарабатывает на этом больших денег, ради чего все это творится? Потому что, хочу сказать, что таких людей легион, их огромное количество, для того, чтобы просто написать, вместо того, чтобы написать... соответствующее слово на заборе, он пишет его где-то там на каких-то там у себя на странице, или еще где-то. Но это одна история. А вот для того, чтобы осознанно что-то написать и при этом быть прочитанным, ну это, по-моему, нереально в интернете. Потому что такое количество как хороших, так и непонятных слов написано в этом интернете, что найти кого-то, чтобы тебя нашли с твоими, более-менее, как ты считаешь, приличными и, может быть, даже талантливыми вещами, невозможно.
В основном это средства общения. Например, есть любители истории. Например, Второй мировой войны. Причем на каком-нибудь, ну я не знаю. Или вот любители там финской войны, когда вот мы с Финляндией там два раза воевали. У них есть клубы по интересам, где вот они собираются, действительно специалисты есть. Хорошо, там такие, вот знаете, как Шерлок Холмс. Он вроде не полицейский, но соображает лучше всех инспекторов Лестридов вместе взятых. Вот они там общаются. При этом такие сообщества, они склонны, ну я не скажу закукливаться, но они закрываются от внешнего мира. Потому что заходящие туда дети с криками «Я тоже да». Дети с криками «Я тоже люблю читать про историю, дайте я вам расскажу, как все было, Сталин сволочь там, подонки красные все завоевали». Ну, как это так? Ну, его оттуда просто выгоняют, никто с ними не разговаривает. Из-за того, что вот такие идиоты лезут толпами, они огораживаются от всех вообще. Но, тем не менее, это как клуб по интересам, куда ты можешь там пойти про ловлю на мормышку обсудить там, про охоту там на каких-нибудь соболей, еще чего-нибудь.
Такого, это специальные штуки.
Оно, если... по большей части, заточено именно под общение. Под общение. А некие литературные опусы выкладывать, ну, можно выкладывать. И сразу станет понятно, кому вообще, они нужны.
Вообще, мне кажется, что это такая... Вот литература каким-то образом туда перешла точно.
Естественно.
Вот. Да. И там огромное количество, это определенный жанр уже. И нельзя, в общем-то, сказать, что это, ну, не жанр, да? То есть, что это не имеет под собой ничего. Нет, там, в общем, действительно встречаются интересные штуки. Другое дело, что найти эти интересные штуки, крайне сложно. Вот как это сделать? Как к вам, как к человеку
посвященному? Есть специфические литературные сообщества. Точно так же, как сообщество интересующихся истории, есть литературные сообщества, там различные самиздаты, так называемые, Литру там и прочее, где они вот тусуются, публикуются. Это не ЖЖ. ЖЖ это, ну, вот такое средство общения тоже, в первую очередь. Там назначаются друзья, ты что-то написал, твои друзья прочитали, они что-то написали, ты прочитал. На этой почве возникает общение, вот туда-сюда, вот так.
Дмитрий, а мы не вымрем, мы не уйдемся в интернет?
Нет, конечно. Нет? Оно
же дальше будет развиваться.
Оно идет стремительно по пути сращивания с телевизором, то есть вот сейчас уже скорости позволяют видео качать достаточно быстро, потоковое видео. Вот вчера, например, в Лос-Анджелесе был концерт группы U2, а можно было бесплатно его на YouTube смотреть. Да, прекрасно, то есть вот все видишь, все слышишь как следует, хорошо. Практически high definition, то есть прекрасно. И оно получается, что люди... тоже будут смотреть только то, чего они хотят.
А у меня девушка знакомая через год купила билеты в Севилью на YouTube. А можно было в YouTube посмотреть.
И нафига
поет
Боно плохо. Нигде не попадает. Зрелище печальное. Хотя организовано как следует.
Это же концерт. Концерт не обязательно попадать. Он же все-таки...
Ну, рекомендуется уметь.
Он другим берет. Вы же понимаете. А скажите, пожалуйста, вы это большую часть в интернете проводите, а в жизнь-то сюда в офлайн-то выходите? Как? Нету контраста никакого?
Никакого абсолютно. То есть это...
Вам где ближе, здесь или там?
Я не знаю, как ходить в магазин и ходить в баню. Примерно вот такая разница. И там уверенно себя чувствуешь. Хватаешь товары, запрыгиваешь на полку, бьешь себя веником. То есть прекрасно.
Нет, просто я почему спрашиваю, потому что есть стереотипы, люди, погруженные в интернет, да, они становятся асоциальными уже.
Это, так сказать, это крайние проявления. То есть когда дети там... проявления. То есть, когда дети там совсем есть перестают, там, сознание теряют, это в основном от игр происходит, не от
общения. Ну, не знаю, Дмитрий, 8 часов, вы говорили, сидели за игрой, как бы вот...
Я могу и по 16, в общем-то, это вот...
Мы на час вырвали Дмитрия Пучкова из лап интернета, да, известного нам гоблина. Большое вам человеческое спасибо.
Спасибо
вам
большое.
Мы надеемся, что не в последний раз мы с вами видимся, потому что не все темы мы, разумеется, охватили, да, хотелось поговорить
подольше. Не, ну это первая беседа, она такая ознакомительная. Ознакомительная, общие темы. Когда у нас будут какие-то конкретные вопросы и темы, да, темы и, соответственно, вопросы по этим темам.
Мы вас пригласим.
Мы вас будем приглашать.
В силу разумения и способностей.
Разумеется. Всем спасибо. Мы удаляемся в грядущие, ну, в рамках этой программы до пятницы, до 18:00.
Всего доброго.